Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог». Сегодня четвертая часть. Для связи повторяю, что самое ярко светящееся историческое доказательство Божьей благодати и его отцовского мышления по отношению к своему народу является сыновье имя Израиля в Египте и его спасение из дома рабского служения. В эту Божью любовь и милость постоянно погружается вера. Этим актом или действием милости Бог сделал начало, а также поручательство для каждого дальнейшего проявления благодати и милосердия. Осия 11.1. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего, то есть Израиля». Осия 11.8. «Как поступлю с тобою, Ефрем, как предам тебя, Израиль, поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Себаиму, повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Иеремия 31, стих 20. «Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя, ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь». Божья любовь к избранному народу Израилю продолжается и дальше, если даже он нарушил завет с Богом. Второзаконие 33, стих 3. «Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Но любовь Бога Израилева распространяется уже в Ветхом Завете и на язычников, как читаем в Иона 4, стих 11. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, которым более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Божья любовь является древним источником, из которого происходит Божественный совет, то есть решение, чтобы сотворить мир сей и возрастающими ступенями открываться своему творению людям. Любовь является свободным, бескорыстным откровением для других. Бог является в себе совершенной гармонией и хорошо завершает открываемую любовь. В том, что Бог открывается в своей любви, дает людям жизнь и полностью отдает себя, мы видим свободное решение Его воли. Любовь является главным божественным мышлением, которое содержит в себе целый ряд совершенства. Божья святость находится также в связи с благодатью. Святость открывается не непосредственно в любви, ибо следующие места Писания, как Исход 15, стих 1, 1 Царств, глава 6, Исаия, глава 6, в которых Божья святость стоит во взаимосвязи с проживанием Бога и действительной хвалой, благодарением и прославлением Его в молитве, Исаия 57, 15, Псалм 21, стих 4, Псалм 98, стихи 3, 5 и 9, Псалм 104, стих 3, или во взаимосвязи с доверием, Псалм 32, 21, или во взаимосвязи с мессианским спасением, Исаия 42, стих 14, 43, стих 3 и 14, 47, стих 4. Все эти места Писания ни в коем случае не обосновывают тот взгляд, что святость открывается непосредственно в любви. Осия 11, 9 тоже не является подтверждением этого взгляда. не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефремом, ибо я Бог, а не человек, среди тебя, святой, я не войду в город». Если бы это утверждение, что святость открывается непосредственно в любви, было верно, тогда святость была бы противоположностью ярости Божьего гнева. Выше приведенные места Писания могли бы, конечно, говорить о Божьей любви по отношению к Израилю через низвержение врагов и через суд над грехом. Но в этих местах Писания на первом плане стоит точка зрения величия Бога, что со стороны Израиля ему подобает хвала и благодарение. В вышеупомянутом месте Писания, Осия 11:9, необходимо понимать следующий смысл. В соответствии со своими высокими мыслями по спасению, Бог далеко удален от чувства мести, что нацелено на истребление. Бог также далеко удален от постоянной изменчивости людей, если он откажется от Ефрема, среди которого он хотел жить, то это не значит, что он откажется и от своих намерений. Приведенные выше места Писания свидетельствуют об откровении божественного совершенства, что следует рассматривать как освящение, и целью которого является прославление Божьего имени среди всех язычников. Исаия 29:23. «Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым». Иезекииля 36:23. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы бесславили меня, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Обесславливание Божьего имени среди язычников является противоположностью освящения. Божья любовь не имела бы успеха, не процветала бы, если бы святость Бога была упразднена, как читаем в Исаии 36:23. В своей любви Бог охраняет свое Божье достоинство и величие. Это и невозможно, чтобы Божья любовь полностью всходила и поднималась в Его святости. Осуществление Божьего плана в отношении творения является в конечном счете решением Божьей любви. Божья святость требует освящения от творения, произведенного Божьим решением Его воли. Однако разумно предполагать, что через грех Божья святость будет взволнована, то есть встревожена. Любовь будет, конечно, приведена в движение, как откровение Божьего имени в Исходе 34:6 ясно показывает. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Достойно внимания сообщение в Исходе 20, стихи со 2 по 6, из которого мы познаем, что при Божьем наказании Его благодать превосходит строгость. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящая милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Божью любовь и святость следует старательно разграничивать, чтобы верно понять их гармоничное совместное действие. Любовь открывает Божью святость для творения, для ее владения и наслаждения. Святость награждает Божью любовь ее невыразимым достоинством в снисхождении величественного и чистого Бога, чтобы предмет благодати, то есть людей, поднять к себе. На основании этого Божья любовь достигает своего размера, в которой сохраняется его святость. Лишь на пути освящения и морального завершения Бог может спасать людей. С именем Бога Эль-Шаддай, что означает «всемогущий Бог», Иегова, «святой», «милостивый», связаны некоторые другие определения божественного существа. К этому относится единство Бога, живой Бог, ревнующий Бог. В Ветхом Завете с самого начала это является предпосылкой. При откровениях во времена закона Моисея действительным является правило и теократический основной закон. «Слушай, Израиль, Господь, Бог ваш, Господь един есть» — Второзаконие 6.4. Поэтому следует сравнить, тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. Второзаконие 4.35. В имени Иегова содержится существующее, Римлянам 4.17, что Он является единым Богом, и кроме Него нет других богов. Если против этого в Бытие 1.26 и 3.22 и Исаии 6.8 могло бы показаться, что в Боге может быть многочисленность, имеющая в своем содержании иной смысл, чем триединство, что кроме единого Бога имеются еще и другие боги, то в этих местах Писания, тем не менее, не может идти речь о политеизме, о многобожии. Для наглядности и ясности привожу содержание из Исаии 6, стих 8. «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Выше мы с вами говорили об имени Бога Элоим, в котором мы видим Бога во множественном числе, Отец, Сын и Святой Дух. Триединство. Исаии 6, стих 8, Небесный Отец говорит от имени Триединства, кого мне послать и кто пойдет для нас. Здесь речь пророчески идет о том, кого следовало послать на землю к людям для их спасения. Господь Иисус, Сын Божий, отвечает Отцу, «Вот я, пошли меня». Именно с этой точки зрения мы видим в выше приведенных местах Писания многочисленность Бога или Бога во множественном числе. То же самое мы видим в Бытие 1.26, в главе 3, стих 22, глава 11, стих 7. Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». Это значит, что человека творил Отец вместе с Сыном и Святым Духом. Бытие 3.22. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Адам стал как один из нас, то есть как отец или сын». Бытие 11, стих 7. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И здесь отец ведет речь со своим сыном о том, чтобы помешать людям в этом бессмысленном строительстве. Приведу по этому вопросу еще одно характерное место Писания. Бытие 2, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощником соответственного ему». Бог не говорит «сотворю ему помощника», а говорит «сотворим ему помощника». И из этого места Писания мы видим, что человека сотворил Бог и Сын вместе. Сотворим — это множественное число. Доказательством единства Бога, в смысле триединства, являются великие дела по спасению, противоположность к ничтожности языческих богов. Господь Иисус, которому Небесный Отец передал всю власть над людьми на все время существования людей на земле, вывел Израиль из Египта, совершал суды над народами и чужими богами и постоянно побеждал их. Приведу по этому вопросу несколько мест Писания. Второзаконие 32, стих 29. «Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Третья книга Царств, 18, стих 21. «И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Баал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни словом. Третья книга Царств, 18, стихи с 37 по 40. Илия говорит, «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь, Господи, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог!» И сказал им Илия, «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. Только по заданию и во власти Господа Иисуса пророк Илия мог это сделать. Языческие боги беспомощны против истинного Бога и ограничены внутри собственной жизни. Исход 12, стих 12. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь». Исход 15, стих 11. «Кто как Ты, Господи, между богами? Кто как Ты, величествен святостью, страшен славою, творец чудес? Истинный и единый Бог сотворил небо и землю, поэтому Он является владельцем всей земли». Исход 31.17. «Это знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Исход 19, стих 5. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Исход 9, стих 29. «Моисей сказал ему, как скоро я выйду из города, простру руки Мои Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Языческие боги по сравнению с истинным и живым Богом — ничто. Они мертвы. Псалм 95, стихи 4 и 5. ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил». Псалм 96, стих 7. «Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред ним все боги. Ничтожество языческих богов равно их струганным идолам, как читаем в Исаии 44, 10. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?» Иеремия 10, стих 3. «Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, отделывают его руками плотника при помощи топора. За всеми этими золотыми, серебряными, каменными и деревянными идолами стоят демоны. Все народы, поклоняющиеся идолам, желая иметь успех в своем предприятии, по темноте своей ставят перед своими идолами жертвоприношения, чтобы задобрить своих богов. Это делают даже высокоинтеллигентные люди. Об этом говорит Писание в первом послании к Коринфянам 10, стихи 19 и 20. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Из того факта, что Бог является единственным в своем роде, следует, что наряду с ним нельзя иметь других богов, а вернее идолов, как читаем в знакомом нам месте, Исход 20, стих 3. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Единому, истинному Богу следует отдаваться с преданным сердцем, доверять Ему, любить Его, как читаем во Второзаконии 6, стихи 4 и 5. «Слушай, Израиль, Господь, Бог ваш, Господь, един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Единый Бог открывается людям как живой Бог. Он является противоположностью мертвых богов, как читаем во Второзаконии 32, стихи с 37 по 39. «Тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Иеремия 10, стих 10. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Тот факт, что Бог живой, следует из Его господства над Своим творением. Исаия 10, стих 10. А также через Его могущественные дела. Второзаконие 3, 24. Из истории над каждым в отдельности, Бытие 16, стих 14, и по отношению к Божьему народу Израилю, Иисуса Навина 3, стих 10. Этот факт мы видим в его проживании среди избранного народа, в его речи через пророков и через свои откровения на Синае. Второзаконие 5, 26. Для наглядности приведу одно из этих мест Писания. Иисуса Навина, 3 стих 10. «И сказал Иисус Навин, из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хетеев и евеев и ферезеев и Гергесеев, и Амареев, и Иевусеев. Для богобоязненных людей мы видим в этом факте утешение. Даже в том случае, если грех давит, то они приходят к Богу в своих молитвах, Псалм 50, или когда страшит их нужда. Яркий пример такой нужды мы видим в угрозе полководца ассирийского войска Рабсака, когда он послал послов к царю Иудеи Езекии сказать, Исаия 37 стих 10, «Так скажите Езекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». Исаия 37, стихи 14 и 15. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним. И молился Езекия пред лицем Господним и говорил». Глубочайшая жажда душ таких людей побуждает их взывать к живому Богу. Псалм 41:3. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Такие люди, которые в своей нужде жаждут и взывают к живому Богу, убеждаются в том, что Он действительно является источником жизни, и радуются в живом Боге. Псалм 35, стих 10. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Псалм 83, стих 3. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Живой Бог является фундаментом веры, Осия 1.10, и надежды его народа, Исаия 3.10. Живой Бог является неиссякающим источником силы для уставших, Осия 1.10. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого». Исаия 3, стих 10. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать плоды дел своих». Исаия 40, стихи с 28 по 31. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Живой Бог является поедающим огнем для всякой плоти. Второзаконие 4.24. А также основанием того, что его нельзя поносить или хулить, как Голиаф. Первая книга Царств 17.36. И ассирийский виночерпий. Второзаконие 4.24. «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Первая книга Царств, 17.36. «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Исаия 37, стих 4. «Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь, Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Жизнеспособность тесно связана с Богом, ибо в Ветхом Завете перед Богом и людьми клянутся живым Богом. Пророки часто пользуются следующей формулой «Жив Господь». Исходя из этого, можно сделать вывод, что жизнеспособность Бога связана с именем Иегова. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.